Прежде чем подняться в башню, где спал Гайшери, я, как всегда в подобных случаях, пережил нешуточную внутреннюю борьбу. Потому что, с одной стороны, мне надо было задать ему один важный вопрос, еще вчера было надо, но кто же мне виноват, что я только сейчас додумался? Я вообще довольно медленно соображаю, ничего не поделаешь, это так. С другой стороны, разбудить спящего, с моей точки зрения, преступление, оправданий которому нет. То есть необходимость необходимостью, а муки совести потом обеспечены. И спасибо моей короткой памяти, что не на века. С третьей стороны, в любом деле непременно должна быть третья сторона. По словам Базилио, Гейшери жаловался, что смотреть наши сны – тяжелая работа. Так что, может быть, в его случае несвоевременное пробуждение – долгожданный обеденный перерыв. Но я все равно колебался. До такой степени, что поднялся в башню по лестнице вместо того, чтобы мгновенно вломиться туда темным путем. Правильно сделал. Пока поднимался, Гайшери проснулся сам, то ли почуяв мое приближение, то ли просто так удачно совпало.
«Соскучились?»
— спросил он приветливым дуэтом. Но тут же с досадой поморщился.
«Ай, уже понял, что не соскучились, а приперлись скандалить. Даже не начинайте, не поможет. Пусть хоть мир пополам треснет, а дело уже сделано, и ничего не исправить. Я не стану заново ее убивать».
«Кого убивать?»
— опешил я, но тут же сообразил.
«А, леди Таяру, да ну вас, зачем? Она уже вполне смирилась со своим воскрешением. По крайней мере, больше не ревет».
«Ну и хвала сердцу мира!»
— с явным облегчением сказал Гайшери.
«А то такой шум подняла. Хотя воспитанные люди в подобных случаях говорят спасибо. Не так уж много шансов у призрака снова стать живым».
«Просто это чудесное событие не совсем совпало с ее текущими рабочими планами», — объяснил я. «Но ничего. Я считаю, что ради такого дела планы можно и поменять».
Обрадованный моей покладистостью Гайшери тут же выдал мне картонный стаканчик с кофе. Я выпил его, не поморщившись. Более того, получил какое-то подобие извращенного удовольствия. Говорю же, я очень быстро ко всему привыкаю, даже к помоям из дрянной кофейной машины, даже когда в качестве этой машины выступает древний темный магистр.
«Я на самом деле вовсе не сторонник насилия над личностью», примирительно сказал Гайшери. «Но иногда оно бывает во благо, особенно когда исходит от меня»,
самодовольно усмехнулся и объяснил.
«Если уж этой девице так повезло, что я тут оказался, и она мне понравилась, надо ловить момент, а то потом уйду, и кто вернет ей телесность, когда затоскует по простым человеческим радостям? Джуфин? Ай, не смешите!»
«Ну, вообще-то он вроде умеет»,
— осторожно сказал я.
«Что он умеет? За полгода ценой огромных усилий создать призраку более-менее сносное тело, которому, чтобы снова не развоплотиться, надо вечно сидеть возле сердца мира, как на цепи?»
Крыть было нечем. Так и есть. Тот же Трики не может съездить не только домой в Тулан, а даже на ярмарку в Нумбану. Хотя уж она-то совсем рядом, ночь в Амобиллере, если как следует гнать. Справедливости ради следует сказать, что человеческое тело призраку Трикилая создал не Джуфин Хали, который, как раз наблюдая за ходом его превращения, и выучился этому мастерству. Подробности изложены в повести «Туланский детектив». Как по мне, ярмарка — невелика потеря, но Трики по этому поводу втайне грустит.
«Ничего»,
— утешил меня Гайшери,
— «Джуфин еще научится». «И вы научитесь, если захотите. Это легко. Просто вы оба пока совсем молодые и бестолковые. Что нормально, лично я ваши годы вообще ни хрена не умел, а понимал еще меньше. Вы-то оба как раз вполне ничего».
Слышать, что я пока слишком молод, мне приходится регулярно. Но попасть в ряды бестолковой, но способной молодежи за компанию с сэром Джуфином Хали, который прожил больше 700 лет и, по моему впечатлению, знает о магии чуть больше, чем вообще все, было и лестно, и одновременно очень смешно.
«А все равно готов спорить, что вы пришли по делу, а не потому, что соскучились», — сказал Гайшери. «Такие разные намерения не перепутаешь даже со сна».
Я покаянно развел руками.
«Сами знаете, что у нас творится. Когда такой бардак, соскучиться можно разве только по самому себе».
«Ой, как хорошо сказано!» — обрадовался Гайшери. «Я сам еще в детстве понял, суета, обычно именуемая повседневной работой, не дает человеку регулярно встречаться с самим собой. А без этих встреч считай, что и жизни у тебя не случилось. Некому ее было жить. Зато самого себя очень легко заманить на свидание интересной игрой».
«В моем случае работа — это и есть интересная игра. Но иногда ее становится слишком много, или внезапно усложняются правила, или ставки делаются чересчур велики, а это изрядно портит удовольствие».
«Да»,
— серьезно кивнул Гайшери.
«Бывает и так».
«Собственно, я хотел задать только один вопрос», — сказал я. «Можно ли благословить человека, которого вы увидели во сне? Я имею в виду при условии, что он настоящий сновидец-практик, а не просто пустое видение».
«А бывают просто пустые видения?»
— нарочито удивился Гайшери.
«Надо же! Чего только люди не придумают! Я и не знал!»
Я не стал с ним пререкаться, только адресовал умоляющий взгляд. «Давайте подискутируем позже, сил моих сейчас нет». Гайшери, надо отдать ему должное, внял.
«Да, можно, конечно», — сказал он. «Какая разница? Сновидение — другая сторона жизни, но тоже жизнь».
«Ясно», — кивнул я. «Спасибо».
«Сейчас, небось, скажете, что вам пора убегать»,
— скривился Гайшери.
«Да что ж за наказание?»
Я возвел глаза к небу.
«Вдобавок ко всем вашим достоинствам еще и пророческий дар».
«Нет его у меня», — отрезал Гайшери. «А был бы, я бы давно от него избавился. Не представляю, что может быть скучней. Просто я, как ни странно, достаточно умен, чтобы предугадывать поступки предсказуемых зануд вроде вас. Ладно, бегите. У меня дел еще побольше вашего. Сдуру обещал толпе сновидений, что непременно их посмотрю. Уж не знаю, зачем им это понадобилось, но умоляли настойчиво. Некоторые рыдали, рассыпаясь такими сиротскими блеклыми искрами. Видели когда-нибудь, как ревет глупый сон, который никто не хочет смотреть?»
Я озадаченно помотал головой.
«Ну и ладно, ничего вы не потеряли. Зрелище так себе. Но меня, к сожалению, совсем несложно разжалобить. Поэтому я им твердо пообещал, что никогда не обижу. А слово надо держать».
С этими словами Гайшери закрыл глаза и, как подкошенный, рухнул на диван. Я смотрел очень внимательно, поскольку его способность удобно разместиться на этом коротком диване впечатляла меня больше всех остальных чудес вместе взятых. На этот раз мне удалось заметить, что тело Гайшери сделалось явственно меньше, а диван, в свою очередь, немного подрос. То есть, получается, может человек найти компромисс, когда хочет. Просто договариваться с диванами ему, вероятно, приятнее, чем с людьми. Что касается меня, вниз по лестнице я спускался пешком, как и пришел. Но не с дуру, как обычно, а просто потому, что мне лучше думается на ходу. Думалось мне настолько отлично, что примерно на середине пути я сел на ступеньку и послал зов Шурфу. Спросил: «Слушай, а среди библиотек, в которых ты рылся, была библиотека Блимов?» «Блимов?» — удивился мой друг. «Но зачем? Не хотелось бы без особой нужды дурно отзываться о людях, поэтому о ценности их книжного собрания я, с твоего позволения, умолчу». «Все-таки поройся, как только найдется свободная минута», — попросил я. «На всякий случай надо проверить. Я потом тебе все объясню». «Ладно», — согласился мой друг. Уж на что безмолвная речь не передает интонаций, а я все равно почувствовал, что за этим коротким «ладно» стоит отчаянная самоотверженная готовность пожертвовать ради меня всеми своими принципами и идеалами разом. Потому что для Шурфа искать раритет в заведомо скверной, не заслуживающей интереса библиотеке, все равно, что подбирать объедки у задней двери портового трактира. Впрочем, за объедками он пошел бы куда охотней. Знаю я его. Только не ограничивайся книжными полками, сказал я. Посмотри во всем доме. Если рукописью активно пользуются, она может быть где угодно, хоть под подушкой в спальне, хоть на столе. Воцарилась долгая пауза. Наконец, Шурф сказал. Слушай, а ведь ты прав. Рукопись может быть где угодно. Это же только мне очевидно, что любую книгу после использования следует немедленно ставить на место. А люди часто бросают их где попало, включая садовые беседки. Вот чего я, к сожалению, не учел. И это означает, что мне придется еще раз пройтись по всем домам, где я был вчера. Спасибо, что подсказал. На его месте я пришел бы в отчаяние, обнаружив, что все придется начинать сначала. Но Шурф только что не ликовал. Да и то, полагаю, просто в силу привычки. Так долго притворялся сдержанным человеком, что сам себе поверил, будто таков и есть. «Для начала опробую малое заклинание призыва», — бодро сказал он. «Пока я не знал, что именно ищу, оно было бесполезно. Но поскольку я своими глазами видел копию, возможно, сумею призвать оригинал». «Ну точно!» — восхитился я. «Так получается, ты можешь просто призвать оригинал, не выходя из своего кабинета?» А Нуминорих потом разнюхает, откуда он. Не выходя из кабинета, все-таки вряд ли. Древним рукописям не следует самостоятельно преодолевать большие расстояния. Некоторые не выдерживают такого насилия и рассыпаются в прах. Я отдаю себе отчет, что мое объяснение звучит как наскоро сочиненный предлог растянуть удовольствие, но, к сожалению, у меня был подобный опыт. А заставить рукопись переместиться в соседнюю комнату вполне допустимо. До сих пор я не слышал, чтобы это приводило к катастрофам. Поэтому обойти все дома мне все-таки придется. И в каждом, очень аккуратно рассчитывая радиус действия заклинания, призывать. Но так все равно гораздо быстрее. Ладно, тебе виднее. Только начни, пожалуйста, с блимов. Напомнил я. Понимаю, что тебе неохота, но... Когда это я игнорировал твои просьбы? Шурф так искренне удивился, что у меня возник огромный соблазн огласить весь список его прегрешений. Но я благоразумно отложил это удовольствие на потом. В моем списке несколько тысяч пунктов, а мне с трудом дается безмолвная речь.